11. Наутро, после завтрака, я подошел к столу Димитриадиса. Вчера он допоздна задержался в деревне, и у меня не хватило терпения ждать, пока он вернется. Димитриадис был низенький, толстый, обрюзгший уроженец Корфу, питавший маниакальную неприязнь к солнцу и красотам природы. Он не уставал проклинать мерзкое захолустье, что окружало нас на острове. В Афинах вел ночную жизнь, отдаваясь двум своим слабостям — чревоугодию и разврату. Оставшиеся после сих упражнений средства он тратил на одежду, и вид у него был вовсе не болезненный, сальный и потертый, а розовый и моложавый. Идеалом он числил Казанову. Он сильно проигрывал этому кумиру по части ярких эпизодов биографии, не говоря уж о талантах, но при всей своей неизбывно тоскливой развязности оказался не столь плох, как утверждал Митфорд. В конце концов, он хотя бы не лицемерил. В нем привлекало безграничное самомнение, какому всегда хочется завидовать. Мы вышли в сад. Прозвище Димитриадиса было Мели, мед. Он, как ребенок, обожал сладкое. «Мели, вы что-нибудь знаете о хозяине Буране?»
«Вы с ним познакомились?»
«Нет».
«А ну!»
— зло прикрикнул он на мальчугана, который вырезал что-то на миндальном дереве. Маску Казанова он надевал только на выходные. В школе же был настоящим сатрапом. «Как его зовут?»
«Конхис».
Митфорд рассказывал, что повздорил с ним. Ну, поссорился.
«Соврал. Он все время врет».
«Возможно, но они были знакомы».
«Па-па!»
В устах грека это значит «не вешайте мне лапшу на уши».
«Этот тип ни с кем не общается. Ни с кем. Спросите у других преподавателей».
«Ну почему?»
«Но...»
— он пожал плечами.
«Какая-то старая история, я не в курсе».
«Ладно вам».
«Ничего особенного».
Мы шли по вымощенной булыжником дорожке. Мели, который секунды не мог помолчать, стал рассказывать, что он знает о Конхисе.
«Во время войны он работал на немцев. В деревне не появляется, чтобы местные камнями не забросали. И я бросил бы, попадись он мне».
«Почему?» — усмехнулся я.
«Потому что при его богатстве он мог бы жить не на этом пустынном острове, а в Париже».
Розовая ладошка его правой руки описывала в воздухе торопливые окружности. Любимый жест. То была его заветнейшая мечта. Квартира окнами на сену, с потайной комнатой и прочими изысканными удобствами. «Он знает английский?»
«Должен знать. А почему он так вас интересует?»
«Совсем не интересует. Проходил мимо его дома, вот и спросил». Над деревьями и тропинками сада, окруженного высокой белой стеной, раздался звонок на вторую смену. По дороге в класс мы с Мели договорились, что завтра пообедаем в деревне. Хозяин лучшей деревенской харчевни, моржеподобный здоровяк Сарантополос, знал о Конхисе побольше. Он выпил с нами стаканчик вина, глядя, как мы поглощаем приготовленный им обед. Что Конхис затворник и не появляется в деревне — правда. А что он служил немцам — ложь. Во время оккупации его назначили деревенским старостой, и он делал все, чтобы облегчить участь местных жителей. Если его тут и не любят, так это потому, что продукты он выписывает себе из Афин. Тут хозяин разразился пространным монологом. Даже приезжие греки с трудом понимали местный диалект, а я не разобрал ни единого слова. Он проникновенно навалился на стол. Димитриадис сидел с унылым видом и, знай себе, чинно кивал. «Что он говорит, Мели?»
«Ничего, одну военную байку рассказывает. Ерунда какая-то».
Вдруг Сарантополос уставился за наши спины, сказал что-то Димитриадису и поднялся из-за стола. Я обернулся. На пороге стоял высокий крестьянин со скорбным лицом. Он прошел в дальний конец длинной комнаты с голыми стенами. В том углу столовались местные. Сарантополос взял его за плечо. Недоверчиво взглянув в нашу сторону, человек покорился и дал увлечь себя за наш столик.
«Это Агояти господина Конхиса».
«Аго... кто?»
«У него есть осел. Он возит в Буране почту и провизию».
«А как его зовут?» «Его звали Гермес. Я уже претерпелся к тому, что двух не слишком сообразительных школьников зовут Сократом и Аристотелем, а недужную старуху, прибиравшую в моей комнате, Афродитой, и потому удержался от улыбки. Усевшись, погонщик осла с некоторой неохотой принял от нас стаканчик рицины. Он перебирал кумбалои, янтарные четки. Один глаз у него был поврежден, неподвижный, с нездоровой поволокой. Из него Мели, проявлявший гораздо больше интерес к омару на своей тарелке, почти ничего не вытянул. «Чем занимается господин Конхис? Он живет один, да, один, с приходящей служанкой и возделывает свой сад. Похоже, в буквальном смысле. Читает. У него куча книг, фортепиано, знает много языков. Агояти затруднился сказать, какие именно, по его мнению, все. Куда он уезжает на зиму? Иногда в Афины, иногда за границу. А куда за границу? Гермес не знал. Не знал о том, что в Буране бывал Митфорд. Там никто не бывает. «Спросите, как он думает, могу я навестить господина Конхиса?» «Нет, это невозможно». Для Греции наше любопытство не было предосудительным. Мы скорее вызвали бы подозрение, не проявив его. А вот сдержанность Гермеса из ряда вон. Тот собрался уходить.